Стефанома. В первые дни Нового года дел особых не было. Я привыкал к новой свободной жизни. Жена, видя, как я схожу с ума от скуки, предложила развеяться, уехать куда-нибудь, например, в Израиль. А почему туда? Просто жена давно мечтала припасть к святыням. Кто не знает, она у меня верующая. Чересчур верующая, настолько, что я даже ревную ее к Богу. Только поедем всей семьей. Не успел я поддержать жену, как зазвонил мобильный. Кто? Ярдов? Что ему надо? 3 месяца не звонил. А я выгнал Ракова, начал он без приветствия. Ракова? Я успел уже забыть своего преемника. Знаешь, как в голливудских боевиках, чтобы сказанное не было использовано против меня, я воздержусь от комментариев. Этот мудак за 3 месяца ни разу не был на заводе в Пушкине, ни разу по магазинам не прошелся, с дилерами не встретился. Он даже не всех своих подчиненных знает. Он, видишь ли, стратегию, сука, писал. Стратегия важнее людей, не удержался я, чтобы не съязвить. Я его, блядь, не контролировал, дал свободу действий. Профессионал хуев. Вызвал к себе отчитаться по новому бренду. Сука, конь не валялся, но я его и уволил. Меня подмывало позлорадствовать, но я держался. Возникла пауза. Спустя минуту Ярдов, изменившись, в голосе тихо произнес: «Возвращайся». «Что? Извини, не понял. Я столько раз в своих мечтах рисовал эту картину мести под названием «Падающего пни», что когда она нарисовалась, я растерялся, не знал, как реагировать. Что называется, поплыл. «Возвращайся. Надо запустить новый бренд и готовить компанию к продаже». Но возвращаться я уже не хотел. Вкусив свободы, я строил совсем другие планы. «Давай после Израиля встретимся, обсудим». Я решил воспользоваться поездкой как передышкой, чтобы не спеша найти веские для Ярдова доводы, почему я не могу или не хочу вернуться. «А в Израиле что потерял?» «Жена верующая. Грехи замаливать. Ладно, вернешься, набери. Рассчитываю на тебя. Продадим, будем в шоколаде. Жене шубу купишь». «Тебе привет от Ярдова». Жена не удивилась звонку. Она и раньше говорила: «Вот увидишь, он позовет тебя обратно». Все-таки мудрая у меня жена. Женат я на ней, страшно подумать, уж 30 лет. Для кого как, а для нее это срок. Все эти годы она спокойно терпела меня, хронического циника и серийного бабника, и продолжает по сей день терпеть. Каждый раз, когда я возвращаюсь под утро домой, она любит нашептывать на ухо: «Знаешь, что такое счастье? Это жить с тобой. А что такое несчастье? Это иметь такое счастье». При этом за эти несладкие годы со мной она умудрилась подарить мне сына, потом дочь, потом еще 2 дочерей и еще 1 сына. Я много размышлял, как отблагодарить ее. Было бы неплохо отметить такое количество лет и детей каким-нибудь торжеством. Может, и впрямь повенчаться? В последнее время жена все настойчивее, но, как бы невзначай, спрашивала, что я думаю о венчании. А что может думать о венчании безнадежный агностик? Ровным счетом ничего. Но идея с венчанием прочно засела в моей голове. Как-то раз за пару недель до Рождества звонит мне Мигрень Пургеныч. Я так называю своего университетского друга, который сегодня уже не просто Тигран, а Тигран Гургенович, потому как доктор наук и профессор философии Петербургского университета. Звонит и сообщает, между делом, что на днях уезжает в Иерусалим преподавать в Hebrew University of Jerusalem. А вот и предлог нашелся. Это было первое, о чем я подумал, а второй мыслью было: и свидетель подыскался. Другой мой друг, тоже Тигран, которого, чтобы не путать с первым, я зову дядей Ваней, потому что он владелец одноименной марки овощей и, так сказать, главный по огурцам, узнав о моей затее, пожелал приобщиться к нам. «Я бы тоже с семьей поехал. Ты уже договорился, где и когда? И разве венчают в Рождество?» Я понятия не имел никакого, венчают ли в Рождество, но авиабилеты все же купил и отель забронировал. На всякий случай. Поселившись в отеле «Кинг Дэвид», вечером того же дня мы всей семьей направились через Явские ворота прямиком в армянский квартал Иерусалима, самый маленький из 4 кварталов старого города. Мы быстро оказались у кафедрального собора святых Иаковов. Двор перед собором был безлюден, в храме не было ни души. Служба, похоже, закончилась, выдохнул я с облегчением, не очень веря в затею с венчанием. Мы собирались уже уходить, как отворились тяжелые двери часовни слева от храма, и в дверях показался священник. С тонким бледно-матовым лицом, густой смоляной бородой, в черной рясе с золотым крестом на груди и значком в виде флажка непризнанной республики Карабах, приколотым у сердца. Им оказался новоизбранный архимандрит, отец Иммануил, который в совершенстве знал русский. Еще в советское время он учился в Ленинградской духовной академии. «Мы из Москвы, армянская семья», поклонившись и подав руку, я другой рукой обвел домочадцев. «Русско-армянская», — поправила жена. «Это все ваши раз, два, пять», — владыка поотечески обнял всех. «Пока опять. Мы впервые в Иерусалиме. Вот хотел попасть на службу, посмотреть храм». «Служба теперь завтра, а церковь я вам покажу». Из рассказа отца Иммануила мы узнали, что церковь была воздвигнута еще в VI веке в память об Иакове, одном из 12 апостолов, сыне Зеведея и Соломеи, старшем брате Иоанна Богослова. После распятия и вознесения Христа Иаков проповедовал в Испании. Потом вернулся в Иерусалим, что вызвало гнев иудеев. Они обратились к царю Ироду Агриппе с требованием казнить Иакова. Вот здесь захоронена отсеченная голова Иакова. Отец Иммануил подвел нас к щербатому седому камню во дворе. А тело вывезли в Испанию и захоронили в Сантьяго де Компостелло. Церковь посвящена еще одному Иакову, брату Иисуса по родству. Оттого и зовется церковью святых Иаковов. Прощаясь, я все же решился поинтересоваться у владыки насчет венчания. Отец Иммануил внимательно выслушал мою просьбу и в ответ спросил, крещены ли мы, есть ли у нас свидетели, захватили мы с собой свидетельство о браке и готовы ли пожертвовать 1000 шекелей на благо церкви. Получив местами утвердительный ответ, владыка произнес, «Завтра пополудни подходите к храму гроба Господня и не забудьте позвать свидетелей». Невероятно, но я в который раз убедился, что добрым словом и 1000 шекелей можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Ровно в полдень мы были во дворе храма гроба Господня. Свидетели слегка опаздывали. Чтобы скрасить ожидания, отец Иммануил провел нас по храму, который находится в совместном владении нескольких христианских конфессий, в том числе и армянской. «В нашей собственности», — поведал он, — «церковь святого Григория Просветителя, вторая Голгофа и ряд других святынь, а это камень помазания, на котором Иосиф Аримафейский и Никодим после распятия, сняв Спасителя с креста, обвили пречистое тело Христа пеленами и благовониями». Жена тут же припала к камню, за ней, как доминошные костяшки, последовали дети. Я стоял в нерешительности, пока кто-то из проходящих мимо туристов не задел меня. Я не удержался и пал ниц. Жена благодарно взглянула на меня, нежно погладив руку. Подходя к кувуклии, которая принадлежит одновременно грекам, армянам и католикам, отец Иммануил гордо заметил. «Здесь этой ночью я служил божественную литургию». «А греки не пытались мешать?» — поинтересовался я. «Пытались, но мы их отмутузили как следует». Венчание прошло непосредственно в церкви святого Григория Просветителя по правую сторону от кувуклии. У меня было странное чувство отстраненности, будто венчаюсь не я, а мое, так сказать, альтер-эго. Но когда трижды вослед священнику я повторил клятву до конца дней своих заботиться о нововенчанной супруге, меня охватило волнение и после колбасило всю церемонию. Жену же растрогало ее троекратное обещание беспрекословного смирения и послушания мужу, ибо кто умолится, как дитя, тот и войдет в Царствие Небесное. Что же получается, до этого жена была недостаточно послушной и смиренной? Выйдя из храма, я предложил отметить события в ближайшем ресторане, но дядя Ваня резонно предложил отложить свадебный банкет до вечера. Неразумно отказываться от оплаченной экскурсии по старому городу. И пусть дневная жара спадет немного, поддержал его Пургеныч. Найти какой-либо сносный ресторан для нашей вечери оказалось делом безнадежным. Легче было нам, 12 изголодавшимся путникам, пройти через игольное ушко, чем попасть в ресторан в рождественский вечер. Но нам все же повезло. Нас приютили в Макдональдсе и выделили уголок рядом с туалетом. В разгар застолья, когда тиграны попеременно произносили тосты, а мы, нововенчанные рабы Божии, робко целовались в засос, зазвонил мобильный. «Кто?» «Ярдов? Что ему надо?» Когда назад?
Завтра.
Тогда послезавтра жду тебя с утра в офисе. Нельзя больше тянуть с запуском нового бренда.